Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашими гостями будут правооборонца Валерий Шукин и выконавца обовязка у старшини социал-демократичной партии «Громада» Анатолий Лявкович. Мы погутрим про опошние суды над представниками оппозиции, у тем лику про 10 годов зняволення былому спецназовцу Змитру Лисяенку. У нашем опытании жыхары городни скажут, у каких справах яны доверяют рашэнню белорусских судов, а у каких не.
В криминальных там больше решает адвокат, мне так кажется. А вот политические, мне кажется, что наш суд не будет за человека, он будет за тех, кто сильнее.
У доследах сегодня про то, как меняются стосунки у семьи, коли жонка начинает зарабатывать более за мужа. Люди на менских улицах скажут, кто у их семьи зарабатывает больше и те справедливо это.
Больше зарабатываю я. Хотя, в принципе, конечно, мужчина должен содержать семью.
У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров почне оповед про гурт «Рэй». У ночной шитанцы прогучить урывок заповедания Анатолия Кудраўца «Позднее яблоки». Усё гэта да и іншае. После того, как мы расскажем про основные новины дня, я передаю микрофон Вользе Караткевич.
Вітаю. Президент Грузии Михаил Саакашвили закликал российские улады терминово спынить, як ён выказался, акты агрессии у дачынення да Тбілісі. Про гэта Саакашвили сказал у телефонной размове с Владимиром Путиным, комментуючи информацию об знищении грузинского беспилотного самолета над Гальским районом Абхазии. Путин, у свою чергу, выказал здивление у сувязи с полетом грузинского самолета над зоной конфликту. Грузинская МЗС сегодня выкликала российского посла, каб выказать протест. Грузинский бок стверджая, что грузинский самолет над территорией Гальского района был сбиты российским знищальником МиГ-29. Помежная служба и мытня Азербайджану перестали пропускать у Иран российское обсталевание для будовництва атомной электростанции у Бушеры. Поводле заявы прессовой службы российской компании «Атомбудэкспорт», партия обсталевания была затримана на мяже 2 тыдні тому. Официальный представник МЗС Азербайджану Хазар Ибрагим подлумачил это необходимостью проверить груз и высветлить, те не порушаются санкции у дачынення до Ирану. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс сегодня заявила, что исламистский палестинский рух «Хамас» повинен продемонстрировать свое желание миру. Так, у часе визита у Бахрейн она прокомментовала заявы былого президента США Джимми Картера. Апошні выказал меркование, что отмова Израилю из Лучшенных Штатов сустракаться с представниками палестинской групповки «Хамас» является проблемой. Министр замежных справ Туреччины Али Бабаджан заявил, что его краина затекавленная у нормализации дочинения с Арменией. Бабаджан поведомил, что накировал лист с пропановой для Олегу, своему армянскому коллегу. Реакция Еревану покуль невядомая. Помеж Туреччины и Армении нема дипломатичных дочинений, мяжа помеж двумя краинами зачиненная. Генеральный секретар ААН Пан Ги Мун лишит, что рост ценов на продукты харчевания может откинуть назад усе намагані сусветной супольности у борьбе с бедностью. На его думку, кризис, выкликанный резким скачком ценов на харчи, может привести до целого шерагу новых проблем, у приватности оказать уплыв на социальный прогресс и нават на политичную безпеку в свете.
Дякую, Вольга. Вольга Караткевич еще познайомить нас с апошніми подеями у свете прикладно праз паўгадзіны. А зараз Ганна Совусь расскажа про белорусские подеи.
В суде Центрального района Минску 4-й день процессу 14. Прокурор запотрабовал покарать Андрея Кима 2 годами зняволення, Михаила Пашкевича, Артема Дубского и Алексея Бондара 2 годами химии. Остатнім по 2.5 года поправших працаў. Молодых активистов обвинувают в уделе у массовых беспорядках участия акции предпринимальников.
Такая приговору суда. Белорусская судебная тема не является незалежной, как мы ведаем. Але же я надеюсь, что судья найдет в себе некую моральную годность, чтобы вынести справедливый присуд, максимально приближенный к справедливому.
Мінгарвыканкам не дозволил шесці по проспекте Незалежности подчас Чернобыльского шляху. Организаторам пропоновано провести людей по ходниках от Академии наук до площади Бангалор. Мясцовые улады не дали дозволу на громадские акции 26 красавіка у Могилеве, Берасте, Пинску, Белозерску, Солигорску, Рэшыцы и Жодзіне. На сессии Европарламента обмерковывают умовы отрывания шенгенских визов громадянами Беларуси. Евродепутат Альдис Кушкис.
Должны быть возможности для белорусских граждан выезжать из Беларуси в сторону Европейского Союза и получать визу. за пониженную цену, потому что новая цена, шенгенская цена, слишком большая для нормального обмена.
У Менску обрынулась одна з вежаў Пішчалаўскага замку, помнік архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэтак званая валадарка. Працягваецца суд над віцебскім праваабаронцам Паўлам Лівінавым. Яго абвінавачваюць у непадпарадкаванні міліцыі і брыдкаслоўі. Медыкі забаранілі маці зняволенага Сергія Парсюкевіча ехаць на суд. Заўтра ў маскоўскім судзе Менску пачнецца працэс над прадпрымальнікам, якога абвінавацілі ў збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна. Адвакатка Вера Страмкоўская.
Сегодня я бачила Сергія Парсюкевіча. Ён падрыхтаваны уже до суду і морально, і юридично.
Ганна Соус рассказала про сегодняшние белорусские подеи. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 годины и 6 хвилинов. И неузабаве гостями «Ночной свободы» мают быть правооборонца Валерий Шукин и выконавца обовязков старшини социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Лявкович. Мы погутрым про опошние суды над представниками оппозиции, у тымлику про 10 годов изняволения былому спецназовцу Змитру Лисяенку.
Коли бежишь от себе, калі губляеш каханне, я заўсёды бачу твой кожны крок. Я магу знайсці цябе пасля дох. Паміж намі сцяна, паміж намі сцяна, я магу бачыць твой боль і страх.
Вучыць песня «Бязгучных словаў» у выкананні гурту «Крыві» з альбому кавер-версію прэс песень брытанскага гурту «Depeche Mode» у Менску цяпер 22 гадзіны і 8 хвілінаў. І з намі на тэлефоннай сувязі цяпер праваабаронца Валерый Шукін і выканаўца абавязкаў старшыні сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Добры вечар.
Добры вечар. Добры вечар.
Завтра у суде Центрального района Менску мае быць абвешчаны прысуд у справе 14 удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Пракурор запатрабаваў для аднаго з абвінавачаных Андрэя Кіма 2 гады зняволення, для астатніх пакаранне абмежаваннем волі. Гэты суд атрымаў даволі вялікі розгалас, але сёння мы найперш пагутрым пра іншы прысуд. Пра яго мы таксама ўжо раней паведамлялі. Тыдзень таму на 10 гадоў зняволення быў пакараны апазыцыйны актывіст, былы спецназавец Змітер Лісяенка. Яго абвінавацілі ў тым, што ён захоўваў наркотыкі і фальшывыя грошы. І маё першае пытанне спадару Шчукіну. Вы прысутнічалі на тым працэсе, якое ў вас склалася ўражанне, наколькі былі абгрунтаваныя гэтыя абвінавачанні?
Я, еще раз добрый вечер, значит, я был практически на всех судебных заседаниях, кроме первого. Вот, значит, доказательств, я еще раз говорю, что я не был и не могу утверждать, был виноват Лисиенко или не виноват. Но я видел и слышал, что никаких доказательств нет. Значит, его обвинили в том, что он, значит, распространял наркотики и фальшивые деньги. Но не при нем, значит, когда его арестовали, ни при обыске на квартире у него не нашли ни денег, ни наркотиков, ни следов, ни, скажем, каких-то аппаратуры для изготовления денег или зелья, ничего этого нет. Но, тем не менее, его в этом обвинили. А обвинение, помимо того, что оно не доказано, вот, это первое. Ну, это как обычно, как я понимаю, должно быть. Оно еще заведомо, ну, скажем так, политическое имеет подтекст. Вот, потому что Лисиенко действительно занимался, он несколько своеобразный человек, но занимался и пытался активно влиять, ну, участвовать в политике. То есть он не разрушенный человек, он не хотел ждать, как там все будет. Он участвовал, как мог это сказать. Так? Вот. И власти, видимо, решили, учитывая его не очень опытность и не очень тесную связь, значит, ну, скажем, хоть он и участвовал, но, скажем, с политическими партиями, решили на этом деле, значит, сыграть, я так понимаю. Вот. Его схватили, значит, так, обвинили, но его с самого начала, его ж держали почти 8 месяцев в СИЗО, вот, но была жесточайшая блокада. Никакой связи, значит, скажем, с волей не было. Даже письма ни до него не доходили, ни от него не доходили письма. Вот. И, скажем, в этой ситуации, конечно, значит, ну, любой, даже закаленный боец, и то ему тяжеловато будет содержаться. Вот. Тем более, скажем, Лисенко, который, скажем, ну, опыта, я считаю, совершенно не имеет. Ну, последнее, что, о чем мне удалось узнать, значит, то, что его, через него пытались выйти на политических деятелей, которые властям сегодня не могут к ним найти причину. Это Кристина Шатикова и Валерий Фролов. Вот. И ему по открытым текстам было предложено, значит, дать на них компромат, сказать, что они его вовлекли, и тогда, значит, суд будет, соответственно, снисхождением. Вот. Но человек проявил мужество, как я говорил, значит, душу дьяволу не продал. Вот. И, естественно, с ним расправились по полной схеме. 10 лет еще ни один политик не получал. У нас много, значит, это самое. Ну, 7 лет, ну, 6 лет. Ну, 10 лет никто не давал. Вот это... Да, значит... Почему...
Дякую, господар Шукін. Я вибачаюся, я хотів би задати питання тепер господару Ляуковичу, виконавцю обов'язку старшині соціал-демократичної партії «Громада». Змітер Лисаєнко працював у виборчій кампанії лідера вашої партії Олександра Казуліна, і часом у пресі про його писали як про чальця соціал-демократичної громади. Чи ладила партія ніяку кампанію його оборону?
Я хотів би відзначити, що на самій справі це пройшло у пресі, у СМІ. Про то, что Змитер является сябром нашей партии. Але я потекаюся после того, как было у СМИ, где это на самом справе так. Формально он не сябра нашей партии, але на самом справе он удельничал у компании и працевал у команде Александра Казулина. Более того, у червени 2007 года, как я выяснил, он подал заяву об уступлении у партии. И тут у Минску, как раз таки. Бо, оказывается, его прописка у Минску. Але, я кажется, далее ход заява немало. В том смысле, что у нас, когда подается заява, потребна еще рекомендация одного сябра партии. Этой рекомендации не было. И, видно, процесс остановился тому, что он живет у Витебску. Одним словом, с городским комитетом его связь перервалась. И в этом смысле он не сябра нашей партии. Партия, в принципе, ладит мероприемства по всех политзневоленных и по всех сябрах партии, которые переследуются по закону. И, в принципе, витебские товарищи как бы отрукались на эту справу Дмитрия Лисиенко. Але, как кажется, это не отримало такой, как сегодня звучать, солидарной поддержки. Ну, видно, тут есть шерох причин. Одна из причин, что на самом деле он как бы системно в политике не працевал. Это, видно, одна из главных причин. И не было таких близких связей с активистами партии и так далее. Але, на мой погляд, вот переслед Лисиенко, зрозумело...
Лисиенко все-таки.
Лисиенко, так. Так. Он все-таки связан, конечно, с его политической активной деятельностью. Принамсі перед арештом, незадолго до арешта, он ладил мероприемство у Витебску у поддержку Александра Казулина. Але, на мой погляд, тут еще есть один мотив таких, что все ж таки Он человек, який был связанный со спец... ну, скажем так, службами. Все-таки он человек, как бы, оттуда системы. И видно, улада тут вельми, ну, скажем так, уважливо отсочивая, как пресечь на корню всех тех, кто был связан с такими вот войсками и так далее, чтобы они ни в яким разе не имели отношений с оппозицией. Потому что это люди, в общем-то, в неким смысле опытные, как военные люди, и, наверное, организационно опытные. И, на мой взгляд, это, в общем-то, такая заявка для всех. Не сметь быть за позицией у активистов. Вы вспомните, как, в принципе, режим выкористовывает. Режим не садит массово людей в тюрьмы. И махчимости таких нема сегодня. Это не Советский Союз, так? А и он завжди выбирает знаковые фигуры.
Скажем, Леонкович, я вибачаюся, я вас так само перерву. Хотів би все ж таки удокладніть. Дик, не було такої, на партийному зровні, не було рішення про нейкую кампанію у оборону Лисяєнки?
Конкретно не було, тому що, ще раз скажу, він не
з'являється. Бо він не з'являється сябром вашої партії, так?
Да, але причина ж не в цьому. Причина все ж таки у іншому, що я лічу, що такий от... не было обороны в том смысле, что у него не было такой системной активной связи с представниками партии, не только нашей партии, а иных партий.
Дякую. И я хочу задать питание господину Щукину. Вы уже сказали, что на суде высветлилось, что подставой для обвинувачения стали только показания сведки, повод для яких у Змитра Зельсяенки небыто были психотропные сродки и подробленные купюры евро. Самих речевых доказов не знайшли. Мы уже призвичались, что активистов оппозиции осуждают по администрационных справах на основе показаний у милиции, мовляв, он там брыдкословил, размахивал руками, не подпорядковывал сиденьем милиции. А с вашего досвиду, насколько часто у серьезных криминальных справах все грунтуется только на показаниях сведок, без неких речевых доказов?
Я сейчас это хочу сказать, что легко очень совсем точен. Лисиенко никакого отношения к Витебску не имеет. Он действительно приехал один раз и провел здесь акцию, написал, значит, граффити «Свободу Козулину». И больше он в Витебске не появлялся, он действительно, значит, минский товарищ. Теперь, что касается, значит, вашего вопроса. Действительно, значит, власти, скажем так, белорусские власти поняли наконец-то, что по политическим мотивам сажать, а шесть и митинги — это заведомо политическая статья, а никак не административная, не уголовная. Вот. И даже это же Козулина, так, простите, заведомо получается, значит, политическая статья, решили перейти на вот это чисто, скажем, для Европы наркотики, фальшивые деньги, за которые вступаться, значит, как-то страшно. Даже действительно, к моему глубокому сожалению, даже наши все, значит, правозащитники или члены партии, ну, были всегда в таком озабоченном виде. Ну, как защищать человека, который обвиняется, значит, в таких страшных преступлениях? Но я еще раз подчеркиваю, что у нас в Беларуси уже есть такое, когда... То есть половина всех вот этих осуждений, ну, и половина это на скидку, конечно, да, когда нету самого процесса, они милиция провоцирует заранее. Да, это провокаторша милицейская, там... пыталась, что там, значит, Любовченко, дети, не знаю, что и так далее. И он для нее там действительно, по-моему, значит, он признал это, что он там где-то что-то приносил ей что-то. Но это опять ему давал сотрудник милиции. То есть сотрудник милиции дал, он принес, и, значит, это провокатор что получило. Причем,
Калиласка, мог бы я удокладнить, значит, на суде он признал, что нехто со светкой давал ему некие забороненные речевы, да, так, да, а после выяснилось, что эта светка, это робилось на замову сотрудников милиции, так, Тиня?
Да, но понимаете, какое дело? У него государственный адвокат его защищал, и я не хочу никого взять адвоката, но ему там в условиях других связей и возможностей, ему, значит, там утверждали, что лучше ты все признаешься, скажи хоть чего-то, будет легче. Потому что как только посадимый признался, все, уже подать на приговор, а заведомо не будет. Но я хочу сказать, что, значит, нету, помимо того, что не было наличия ничего, при нем не нашли ничего никогда, и не было видеосъемки передачи этого, не было даже аудиозаписи, это провокаторша, которая была вешана, значит, записывающей аппаратурой, она там разговоры ведет и все прочее, но он ни разу не употребил ни слова наркотики, ни слова фальшивые деньги, так, но договорились о встрече, все прочее, он там у нее деньги занимал, какие-то отдавал, ну, он-то парень молодой, такой, да? Поэтому я еще раз говорю, что я не знаю, что было на самом деле, но я еще раз говорю, что я не видел ни одного доказательства, ни одного. Все аудиозаписи я прослушал на суде. Ну, судья оглашал эти записи, да? И ни одного слова подтверждающего вину, значит, я лично там не услышал.
Дякую, господар Щукин. И еще питание до господара Ляковича. Коли ласка, ці не могли бы коротко прокомментовать вот эту думку господара Щукина, что, махчима, представники оппозиционных партий боялись увязываться в эту справу, бо такое брудное обвинувачение, наркотики и так далее, и что тут улады мают некую перевагу, коли они використовують такие криминальные обвинувачения, что представники оппозиции тогда не настолько солидарные со своими поплечниками, коли их виноватят не по поводу политических артикулов, а по поводу таких криминальных обвинувачений.
Ну, вы ведаете, я все-таки лечу, что тут боль сыграл фактор то, что на самой справе и керунки партии, и лидеры громадское объединение, они как бы мало были, ну, у курсе этой справы. Ведать, судить по некой справе, не ведаючи неких деталей и так далее, этой справы вельми тяжко. И я вам скажу, что на самой справе, как бы, не было такого отворот-назворота с боку Змитера или его там близких до активистов партии. Этот процесс, как бы, таки был больше закрытый. Я думаю, что это больше сыграло роль. И тут на самом деле так, что вот у нас сябры партии, хоть он и был в компании, они близко с ним не знакомы и близко его не ведают. Что за человек и как что отбывалось. Я лечу, что это все-таки сыграло больше роль.
Вы на хвалях ночной свободы и с нами на связи виконавця обов'язків старшині соціал-демократичної партії «Громада» Анатолій Ляукович і правооборонця Валерій Щукін. Ми протягнемо гетую гуторку літерально про хвилину після короткого опитання. Люди на городенских улицах отказали на пытание нашего корреспондента, в каких справах яны доверяют решению белорусских судов, а в каких не.
В экономике, может, они сильнее, но в криминале то бывает лишним, не разберутся.
Мне ничего-то не верится им. Вот криминальных, я не знаю, там больше решает адвокат, мне так кажется. А вот политические, вы знаете, вот в этом вопросе, мне кажется, что наш суд не будет за человека, он будет за тех, кто сильнее.
У политичных, напевно, не. Можливо, у господарчих. И навод не у криминальных. Бо у меня есть такие знакомые, которые являются начальником криминального вышуку. И он там оповедал певно справы, и уже после этого попросту не можно верить к этому.
Доверяем. Может, экономических. В уголовном кодексе еще хочется немножко доработок. Хотелось бы немножечко, чтобы уже были какие-то уточнения. То можно так, вот и как-то по-разному судят.
Я вообще не доверяю им, а потому что все равно оказывается, что они свое все сделают. По-своему.
За деньги теперь все равно все можно сделать. И покрыть, и убийство, и что хотите. И политику, и все-все.
Во всем доверяю. И административно закон соблюдается, вопросов нет никаких, что у нас в стране беспорядок какой-то или что, идешь по улице спокойно.
Такое чувство, что больше они подкуплены. Человеку больше лет дают за то, что он украл мешок зерна с колхоза, чем за какое-то убийство и за политичную справу.
Это было опытание на улицах Городня. С нами на телефонной связи по-ранейшему правооборонца Валерий Щукин и выконавца обовязков старшини социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Ляукович. И я наиперше попрошу господара Щукина прокомментовать это опытание.
То, что говорили на улицах?
Так, так. Как вы оцениваете?
Я, понимаете, лично я не верю ни судьям, ни милиции, никому. Я в судах бываю, скажем, ну, дней, наверное, значит, минимум 180 в году, так, поэтому у меня опыт богатый. Вот сегодня, скажем, судили Левинова, вот, и судья уходит в совещательную комнату, и совещательная комната оказывается в кабинете председателя суда. Ну, о чем можно говорить? Вот, поэтому лично я еще раз говорю, что я не верю, но тем не менее я бываю на всех судах, я сражаюсь на всех судах, сражаться надо. Вот, к сожалению, мы с Лисиенко сражались не в равных условиях, потому что когда меня судят, то зал полный, а у него, простите, зал был, ну, сколько там, ну, 5, 6, 7 человек, там, значит, близких друзей и все это самое.
І на вашу думку, білоруським судам нельга довіратися не тільки у справах, які можна так скажемо, лічити політичними, але й у звичайних кримінальних справах, так?
Да, да, потому, понимаете, в чем дело? У нас судьи недержавка, они же бесправные. Потому что, не дай бог, он не выполнит то, что сказал прокурор, то ему самому наденет наручники на следующий день. Потому что обвинить во взятке судью, ну, вообще, как это, видно, лица не стоит, элементарно. Поэтому они боятся это самое даже возразить что-то против этого. Так это, я не знаю, как с судом можно вспомнить, чтобы где-то что-то судья, значит, решил. Как ни странно, если, то есть, уголовный процесс не имеет большого резонанса, или, ну, скажем, не политический, то там судья еще что-то может. Но, опять-таки, в лучшем случае, там, сбавить немного, значит, то, что прокурор просит. У нас же практически не бывает оправдательных приговоров. Понимаете, потому что, ведь для чего у нас садят в СИЗО до суда? Для того, чтобы поставить судью в условия, когда он не вынесет оправдательный приговор. Потому что оправдательный приговор, человек, который посидел в СИЗО, означает потом иск о защите, компенсации морального вреда.
І також ж питання до господаря Ляуковича, до виконавця обов'язків старшині Соціал-демократичної партії «Громада». Як би ви прокоментували це питання у городі і чи ви довіряєте білоруським судам?
Це питання свідчить про те, що всі ми вийшли ще з большевицького тоталітаризму. Сьогодні ми живемо в країні, де є ну, особистий тоталітаризм, режим, особистий режим. І зрозуміло, що ми не живемо в правовій державі. А сутність правової держави в чим заключається? Що закон вищий за всіх. Так? Якраз таки у нас це не було і сьогодні нема. І тому, коли говорити про суддей, правильно Щукін сказав, що судді самі не свободні у виборі, тому що вони не закону служать, вони служать вертикальщикам, вони служать особі. І тому закон, про закон тут ніхто і говорити не може. І от у такій системі говорити про те, що суд, право, ее справедливость не приходится. Тем больше, когда это тычется политичных процессов. Вот если про экономичные тут говорят, что негде может тут еще и правильно вырашаться, хотя в целом система, и она одна. Когда судья не служит закону, когда закону не служит главный правитель краины, когда закону не служит те, кто представляет правителя, о якій справедливості можна казати? Про який суд можна казати?
Господар Ляукович, коротко, калі ласка, откажіться на таке питання. Калі Соціал-демократична партія «Громада» завтра приходить до влади у Білорусі, що найперше треба зробити, щоб змінити цю судову систему, щоб її можна було довіряти, щоб люди змогли її довіряти?
Найперше потрібно змінити соціально-політичну систему України. І, в принципі, звісно, наша мара, ми виступали завжди.
Але ось уявіться, що ви прийшли до влади. Як конкретно, що конкретно треба змінити, щоб суди користалися довіром?
Потрібно зробити так, щоб закон був вищий за всіх. Потрібно побудувати правову державу. В принципі, на останньому конгресі демократичних сил розпрацьована стратегія в цьому напрямку. Распрацьована мала конституція, яка показує конкретні шаги, які потрібно робити для того, щоб поміняти цю систему. Коли систему ми не поміняємо, я ще раз кажу, казати про право у сенсі права її справедливість. Закон торжествує над усім, не приходиться. І тому за це потрібно починати.
Дякую. І таке ж питання до господаря Щукіна, коли можна коротко. Коли б ви за два залежала юридична реформа у Білорусі, що найперше ви б змінили, щоб судам знову можна було довіряти?
Я хочу додати, як то сказав Левкович, що навіть якщо будь-яка партія к вас, не залишиться, соціал-демократи, комуністи, МБНФ, все одно психологію судді не зміниш. Треба міняти не тільки уголовні, всі кодекси, і міняти те, що дає двояке толкування. То есть там не должно быть ничего такого, понимаете? А сегодня, элементарно скажем, вот представители, да, записано в кодексе, в Конституции записано, каждый гражданин имеет право на своего представителя. А, скажем, в административном кодексе этого нет. Все, судьи чем руководствуются? Не Конституцией, а кодексом. Хотя это все абсолютно наоборот. Поэтому надо все эти кодексы поменять и убрать все, чтобы там было верховенство Конституции. Вот тогда что-то будет.
Дякую вам вялікі за гутарку. Нагадаю, з намі на сувязі быў праваабаронца Валерый Шчукін і выканаўца абавязкаў старшыні сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Дякую вам вялікі. У Менску палова 11 на хвалях начной свабоды. З вамі далей Алексей Знаткевіч. Наступную паўгадзіну нашага эфіру мы яшчэ пагутарым пра тое, як мяняюцца стасункі ў сям'і, калі жонка пачынае зарабляць болей за мужа. Людзі на менскіх вуліцах скажуць, хто ў іх сям'і зарабляе больш і ці справядліва гэта.
Больше зарабатываю я. Хаця, в прынцыпе, канешне, мужчына должен содержаць сям'ю.
У начной чытанцы прагучыць урывак з апавядання Анатоля Кудраўца «Познія яблыкі». Пасля 23 гадзіны ў праскім акцэнце пра перспектывы і магчымасці беларускага рэжыму разважаюць дактарант Еўрапейскага ўніверсітэту ў Флярэнцыі Аляксей Пікулік, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнікі нашага радыё Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. А ў перадачы «Дом літаратара» сярод іншага гутаркі з галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам і з паэтам і музыкам Змітром Сідаровічам. Але найперш нагадаем, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноку Вольга Караткевіч.
Яшчэ раз вітаю нашых слухачоў, і я пачну міжнароднымі навінамі. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі заклікаў расійскія ўлады тэрмінова спыніць, як ён выказаўся, акты агрэсіі ў дачыненні да Тбілісі. Пра гэта Саакашвілі сказаў у тэлефоннай размове з Уладзімірам Пуціным, каментуючы інфармацыю аб знішчэнні грузінскага беспілотнага самалёта над Гальскім раёнам Абхазіі. Пуціну ў сваю чаргу выказаў здзіўленне ў сувязі з палётам грузінскага самалёта над зонай канфлікту. Грузінскі бок сцвярджае, што грузінскі самалёт на тэрыторыі Гальскага раёну быў збіты расійскім знішчальнікам Міг-29. Памежная служба і мытня Азербайджану перасталі прапускаць у Іран расійскае абсталяванне для будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Бушэры. Афіцыйны прадстаўнік МЗС Азербайджану Хазар Ібрагім патлумачыў гэта неабходнасцю праверыць груз і высветліць, ці не парушаюцца санкцыі у дачыненні да Ірану. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс сёння заявіла, што ісламісцкі і палестынскі рух Хамас павінен прадэманстраваць сваё жаданне міру. Так, у часе візыту ў Бахрэйн яна пракаментавала заявы былога прэзідэнта ЗША Джымі Картэра. Апошні выказаў меркаванне, што адмова Ізраілю і Злучаных Штатаў сутыкаецца з прадстаўнікамі палестынскай групоўкі Хамас і з'яўляецца праблемай. Член кіраўніцтва Еўразвязу Хавьер Саляна заявіў, што еўрапейскі звяз будзе далей актыўна дапамагаць Афганістану. Міністр замежных справаў Турэччыны Алі Бабаджан сказаў, што яго краіна зацікаўлена ў нармалізацыі дачыненняў з Арменіяй. Бабаджан паведаміў, што накіраваў ліст з прапановай дыялогу свайму армянскаму калегу. Рэакцыя Ерэвану пакуль невядомая. І некаторыя паведамленні з Беларусі. У судзе цэнтральнага раёну Менску пракурор запатрабаваў пакараць Андрэя Кіма 2 гадамі зняволення ў калоніі агульнага рэжыму, Міхаіла Пашкевіча, Арцёма Дубскага і Аляксея Бондара 2 гадамі абмежавання волі ў спецкамендатуры, астатнім па 2,5 гады папраўчых работ па месцы іх працы. Моладзевых актывістаў вінавацяць ва ўдзелі ў масавых беспарадках у часе акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прысуд будзе абвешчаны заўтра. Менскі гарвыканкам не дазволіў шэсця па праспекце Незалежнасці на 22-ю гадавіну катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Арганізатарам Чарнобыльскага шляху прапанавана правесці людзей па ходніках ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. У Менску абрынулась адна з вежаў Пішалаўскага замку, помнік архітэктуры 19-га стагоддзя, дзе цяпер месціцца следчы ізалятар, так званая валадарка. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч асудзіў рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ад 16 красавіка аб поўнай легалізацыі абортаў.
Мы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці з раніцы прагназуюць яснае неба каля 6 градусаў цяпла, удзень каля плюс 12 і дождж. У Віцебску, Гомелі і Магілёве пераменная воблачнасць, ранкам каля плюс 7, у дзень каля 12 градусаў. А ў горадні і Менску прагназуюць ясны дзень, тэмпература ранкам каля 6 градусаў цяпла, у дзень да плюс 15.
Досліды свабоды.
як мяняюцца стасункі ў сям'і, калі жонка раптам пачынае зарабляць болей за мужа. Эканамісты кажуць, што такая з'ява пакуль не дужа тыповая для беларускага грамадства. Псіхолагі мяркуюць, што большасць мужчынаў балюча пераносіць такую сітуацыю і пачынае баяцца, што жанчына іх пакіне. Тэму даследавала Юлія Шарова.
У сям'і Наташы першапачаткова панавала фінансавая роўнасць. Іхныя з мужам заробкі былі прыкладна аднолькавымі. Пэўны час Наташа была ў дэкрэтных адпачынках, і тады муж адзін забяспечваў сям'ю. Але 5 год таму Наташа пачала шпарка ўзлятаць па кар'ернай лесвіцы, і ейныя прыбыткі гэтак жа імкліва ўзраслі. Цяпер яна аплачвае рамонт мужавай машыны, аплачвае ягоны мабільны тэлефон, набывае харчы і вопратку. Звонку яны застаюцца добрай сям'ёй, але псіхалагічнае напружанне ёсць, прызнаецца Наташа.
Перыядычна я, канешне, стараюся ему сказаць, што ён быў дабытчыкам сям'і, когда смотрела за дзецьмі, то есть обеспечивала іх. И, конечно, конфликты возникают даже на ровной почве, буквально не помывши посуду. Слово за слово, да, и он там начинает. Вот я меньше зарабатываю, ты мне заставляешь мыть посуду, например, да?
Паводле афіцыйнай статыстыкі, ў сярэднім жанчыны ў Беларусі зарабляюць на 20-25% меней, чым мужчыны. Так адбываецца яшчэ і з тае прычыны, што жанчыны часцей працуюць у бюджэтнай сферы. Іх амаль 76% у ахове здароўя, амаль 80% у адукацыі. Аднак на розных беларускіх інтэрнэт-форумах усё часцей узнікаюць дыскусіі на тэму. Жонка зарабляе болей за мужа, і мужу гэта не падабаецца. Адкуль такі парадокс? Міністэрства статыстыкі Беларусі ў даследаваннях хатніх гаспадарак не дае асобных звестак па прыбытках мужа і жонкі, тлумачыць эканаміст Яраслаў Раманшук. Зрэшты, у пэўных сферах бізнесу, дзе заробкі не рэгулююцца тарыфнай стаўкай, жанчына можа быць значна больш паспяховай. Наколькі гэта распаўсюджаная з'ява, сказаць цяжка.
Поскольку у нас одна сетка ёсць тарыфная, то па сутнасці гаварыць пра тое, што ў нас ёсць дыскрымінацыя па гендэрнаму паказчыку, нельга. Ёсць некія заробкі, якія могуць у межах у той відэльцы, якія існуе дазволеным тарыфнай гэтай сеткай, але гэта не такая мэтанакіраваная палітыка дыскрымінацыі, якая можа быць існуе ў іншых краінах.
Усе прэтэнзіі да жанчынаў, якія зарабляюць болей, зводзяцца да псіхалогіі, лічыць эканаміст.
Трэба проста нашым мужчынам прызнаць той факт, што жанчыны могуць зарабляць больш, яны могуць рабіць кар'еру, што мужчыны могуць сядзець з дзіцяці, як гэта, напрыклад, можа быць у Швецыі альбо ў Даніі. Калі гэта мэтазгодна і эканамічна, і матэрыяльна, і псіхалагічна з пункту гледжання захавання стабільнасці ў сям'і.
А вось што кажа даследчыца гендерных праблемаў Вольга Гапеева.
Мужчыны некаторыя баяцца такой сітуацыі, таму што яны бачаць у гэтым небяспеку, яны баяцца, што жанчына, калі яна раптам набудзе выскаць эканамічную незалежнасць, то яму трэба будзе рабіць штосьці вось такое, вот, і сапраўды, скажам так, адпавядаць нейкім ейным патрабаванням, каб яна засталася пры ім, так, грошы ўжо проста будзе недастаткова, трэба будзе рабіць штосьці яшчэ. Ён не зможа сказаць, я дадому прыношу грошы, там, а ты таму давай рабі ўсю хатню справу і даглядай за дзецьмі і ўсё такое.
Падвышэнне прыбыткаў жонкі робіцца выпрабаваннем трываласці шлюбу, лічыць псіхолаг Марына Літошак. Грошы заўсёды выдатная нагода вынесці на паверхню нейкія перакосы ў адносінах. Муж можа папракаць жонку ў кар'ерызме і тым, што яна зашмат увагі надае сваім заробкам. Жонка таксама можа заняць пазіцыю пакутніцы: «Я зарабляю, ратую сям'ю ад голаду, а ты лянуешся». Таму такія папрокі сведчаць толькі пра адсутнасць унутранай гармоніі ў шлюбе, лічыць спадарыня Літошак.
Ёсць, конечно, прафесіі, которые, ну, изначально там менш денег. Ну, там, не знаю, мужчына учитель, а женщина менеджер по продажам. Очевидно, что он будет меньше получать. Наверное, если вот и он, и она реализуются в своем деле, как-то довольна жизнью, и ей не в напряг, она ничего не бросила, а просто вот у нее такая работа, то тут взаимных оскорблений не будет. Если каждый делает свое, ну просто кто-то один больше зарабатывает. А вот если, наверное, если есть какая-то там нереализованность, или женщина считает, что она хотела бы сидеть дома, или там хотела бы рисовать картины маслом, а тут вот надо деньги зарабатывать.
Говорила психолог Марина Літошак. Мы на хвалях начной свободы. Хто ў вашай сям'і атрымлівае болей і ці справядліва гэта? На такое пытанне нашай карэспандэнткі адказалі людзі на менскіх вуліцах.
больше зарабатываю я. Хотя, в принципе, конечно, мужчина должен содержать семью и давать средства для того, чтобы семья вела нормальное существование. Но, к сожалению, он работает обычным строителем. У меня высшее образование, поэтому у меня более оплачиваемый труд.
Зарабатывают, наверное, мужчины больше. А справедливо или нет, трудно сказать. Может быть, и нет, потому что работы разные бывают. Бывает, что женщина гораздо ответственнее, чем мужчина.
Муж. Справедливо, несправедливо. Наверное, справедливо. Потому что жена должна дома сидеть и за детьми смотреть.
Больше всего получает муж. Потому что я работаю преподавателем, учителем в школе. Естественно, у него заработок больше. Я считаю, что мужчина должен зарабатывать больше, а женщина в семье должна уделять время и детям, но и должна работать. Должна все-таки женщина работать.
Мы предприниматели, мы вдвоем работаем. Вдвоем вместе. И тут вообще заработная плата у нас совместная. Я даже не знаю, кто больше зарабатывает. Я просто больше документы еще делаю. Она больше работает. Один общий доход. Все деньги у нее.
Бесспорно, мужчина. Справедливо это или нет, трудно сказать. Просто мужчины, они, как правило, работают на должностях более денежных. На эти должности женщины обычно не берут. Или не дают, или они не хотят, или они не добиваются этого.
Это залежит, мне сдается, не от того, мужчина те женщины, а от посады, от места. А чем дренно, как женка шмат зарабляла. Это, мне сдается, наоборот, только плюс. Ну, конечно, коли ты сам зарабляешь больше, больше гонор маешь.
Ну, у нашей семьи женщин больше. Они все-таки мужчины должны, напевно, быть такими лидерами и зарабатывать больше грошей.
Люди на аменских вуліцах адказвалі на пытання, хто ў іх сям'і атрымлівае болей грошай і ці справядліва гэта. Вы на хвалях начной свабоды. Нядаўна брытанскае выданне «Таймс» апублікавала артыкул «Праблема шлюбу з заможнай жанчынай». Шматлікія даследаванні ў розных краінах сведчаць, што мужчыны радыя пабрацца з багатай нявестай, аднак аўтар брытанскага выдання ставіць гэтую выснову пад сумнеў. Больш падрабязна пра гэта раскажа Вольга Караткевіч.
У спеціальному дослідуванні «Гроші, секс і кохання», зробленому для порталу MSNBC і часопису «Елі», опитали каля 74 тисяч мужчин і жанчин. Тільки 12% мужчин заявили, що вони супраць того, каб їх жінка заробляла більше. Стефані Кунц, директор дослідування і народної адукації Ради сучасних сім'їв, називає це глобальними змінами у розміркуванні гендерних ролів. Сайт жіночих блогів «Джезебел» виказався так. Хлопці не супраць, каб хліб з маслом додому приносили дівчини. Над матеріалом зміщений фотоздимок Джулії Робертс, її мужа Деніела Модера, її оператора. Обоє усміхаються. Марк Джонс з The Times жартує. Уявляю змученого мужчину, який безсенсовно спробує домогчися підвищення заробку чи ліпшої оцінки його праці. Натурально, він відкаже становче на питання, чи хотів би побратися з мільйонеркою. І журналіст вирішив запитатися жанчин, мільйонерок, як вони ставляться до того, каб їх мужчина заробляв менш. Він зв'язався з службою знайомства для одиноких мільйонерок 70-30, 70 до 30. Це типові долі суодносин поміж працею і особистим життям поспіхового чоловіка. Ну, агенція працює з мужчинами, і 70 до 30 так само адлюстровує суодносини жанчин і мужчин серед членів. Каб уступити в агенцію, адзначу, треба мати актив на суму не меншим 1 мільйон фунтів стерлінгів. Спеціалісти агентства кажуть, що жанчинам-мільйонеркам потрібна від мужчини усього тільки емоційна підтримка. Капіоне притулів назвав своєю. Це найбільш частотні фрази з анкет, а зовсім не образність. Британські мужчини кажуть, що готові це зробити, але післяшлюбна статистика свідчить, що психологічний стрес і удар по самолюбству мужчини викликає у його такі поводження, що жанчині від цього ще горше, чим коли вона у одиноці у чеканні. Жанчини, яким давно за 40, готові відмовитися від усіх своїх домів, мов яхта діля щасливого сімейного життя. Спеціалісти у галіні сімейних відносинів пропонують вихід з ситуації. Коли мужчина заробляє менш, ягоний авторитет у його галіні повинен бути більшим, чим авторитет жанчини у її галіні. Ці просто його галіна діяльності для жанчини цікава, загадкова і недоступна. Пашансаваць, наладзіць адносіны з багатай жонкай, якая займаецца бізнесам ці нечым вельмі публічным, можа, напрыклад, спецыяліст у галіне сярэднявечнай філазофіі ці калівы анестэзіёлях. Ці як у знакамітым фільме «Нотінг Хіл», дзе акторка-мільянерка Джулія Робертс паводле сценару закахалася ва ўладальніка кніжнай крамы Хью Гранта. Карацей, у мужчыны свой паўнацэнны ўнутраны свет і глыбокае зацікаўленне ў сферы, дзе мільёнаў не заробіш. Такі псіхалагічна ламацца не будзе, а жанчына будзе паважаць яго за загадкавасць. Так сцвярджаюць мільянеркі. Ну, Алексей, і карыстаючыся магчымасцю, скажу, што хоць раз я пабуду такой, як мільянеркі, бо я чакаю ад мужчын таго ж.
Дзякую, Вольга. Вольга Караткевіч пазнаёміла нас з артыкулам у брытанскім выданні «Таймс».
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
И я додам, что на нашем сайте в интернете на адресе свобода.орг вы можете знайти додатковые материалы по тих темах, которые гучать у нашем эфире, в тим ліку и у «Ночной свободе». Вы можете знайти шматлікі фотоздымки, онлайн-конференции и шмат чего іншого. Шукайте нас в интернете. Теперь у Менску 22 години и 45 хвилин, вы на хвалях «Ночной свободы».
Цитаты минулого. День добрый. Вот что опынулось у центра уваги белорусских газет от 21 красовика розного до минулого. Вольная Беларусь у 1928 годе под рубрикой «Кроника» пишет про курсы белорусознавства и белорусскую хатку. Курсы отбываются щодня. За пошние дни записалось на курсы каля 200 человек. Администрация курсов мае вести анкетную статистику курсов и хочет отчинить, апрач вечерних и ранечные курсы. Белорусский клуб на Коньском рынке поширяет свою чинность. Хутка отчинится кинематограф специально для детей. Организовалась драматичная трупа артистов, которая в хутким часе мае ставить постоянные спектакли. Трупой керуе Жданович, ведомый белорусский артиста. Витебский пролетарий у 1938 году друкует постанову СНК СССР и ЦК ВКПБ об забороне выключения колгасников с колгасов. Первое. Заборонить проведение чистки колгасов, по яких бы там ни было предлогах. Третье. Заборонить выключение с колгасов за порушение правил внутреннего распорядку. Четвертое. Установить надалей, что выключение колгасников с колгасов может применяться только как крайняя мера у относенных членов колгаса, явно непоправных, подрывающих и дезорганизующих колгас. Сталинская молодежь у 1948 году означает: «Любимое место летнего отпочинку меньшуков, штучное озеро, все лето наново доброупаркуется. Заканчивается чистка водоема, ремонтуется плотина. На центральной аллее парку будуется доброупаркованное помешкание культбазы. Заканчивается будовництво эстрады, отчиняются ресторан, гандлевые шапики. Менское озеро свяжет с центром города автобусная магистраль. Открытие озера отбудется 9 травня, в день перемоги». Цитаты минулого.
Старые газеты гартал Змитер Подберезки.
Новый проект «Свободы» – фотогистория Куропатов.
Когда я думаю про минулый час, шмат какие подеи сдаются мне наканованием лёсу. И серед этих подеев спочатку были Куропаты.
20 годов тому Зянон Пазняк открыл на весь свет правду про Куропаты. Допоможите сегодня обновить 20-годовую историю куропатских дядов и толоков, боротьбы и молитвов. Старые сдымки можно сосканировать альбо дослать по почте. Поштовая скринка 111, Менск, 22-0005, Куропаты 88, Слимак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Вы на хвалях «Ночной свободы». У Менску 22 години и 48 хвилин пришел час на нашу ночную читанку. На этом тыдні будут звучать урывки з оповядання Анатолия Кудрауца «Поздние яблоки». И я зараз передам микрофон Анатолию Кудрауцу. Але на сегодня я развитываюся с вами. Не губляйте свободы.
Я хочу пропонувать ночным слухачам оповядання «Поздние яблоки». Оповядання... Крышку автобиографичная, крышку документальная, заснованная на конкретных фактах, которые в той или иной ступени отбывались в моей родной вёсце околице. Там есть я, мой батька, есть одновязковцы, одновязковки. Их лёс, то, что связано с ними и переасенсовано, и переписано мной, меня и хвалювало, и хвалюя, и цікавило, и цікавить. Оповедание между іншими перекладено на немецкую, ангельскую и российскую мову. Я человек не ночный, я ночью стараюсь спать, насколько это махчимо. А коли не махчимо, Тады сядаю за стол, включаю святло и спробую писать то, что написано ночью, более щирое и, как бы, цем бы ближайшее до правды, идти до того, что я хотел сказать. Некалі поселок тягнулся на километр, а мой болей, и хаты стояли так густо, як тое могли дозволить 60 соток агронов. Як и по всей Беларуси, война и тут прокатилась железным катком. Мужчин повыпила, а хаты, дякую Богу, покинула. Одно только школа сгорела. После того, як детей переписали, мужчины збили с обчесанных жердок столы кринжолы и лавки. Жердки обчесывались сбольше, сидеть на их было мулко, але еще горе было писать. Ручки и оловки проваливались в щелины, чернилицы кулялися, заливаясь паперу и книжки. Добро обогреть усю велизную школьную будынину зимой было просто немагчимо. Але калі у печи горела и стреляла, то сдавалося, что стрелянина это от тепла, того, что есть, ти того, что будя, и на души было утульней. Може, тому печь и подкидывали увесь час, и на уроках, и на перепынках. Тем более, что нарезанные кругляки лежали тут же у запечку, каб не выколупывать их нигде под снегом. И колун, зализанный и вызубленный на цвиках и сучи бездомный топор, завсёды лежал при дрывах. Треба было только взять его, разбить 2-3 круглячки, и все, есть огонь. С этим колуном связана своя сумная история. Звычайно, дровы рыхтовали на перапынку. Нехто один колов, а больше стояла полкругом, разявивши роты. Так было и тем разом. Перапынок скончився, наставница сказала садиться, и все заспешалися. Толя Яцкевич стоял сзаду за мной и, подгоняючи меня, пихнул у плечи. Худчей. Пихнул немоцно, але я уже сам помкнулся исти. И это его на штучка охапила, каб я с ноги болтанул головой наперед под ускинутый колун. Выртовало меня тое, что колун был тупы и летел вниз более по воле властной тяжару, чем под силой кволых рук. Удару я навод и не почул. Просто стало горячо в голове и блеснуло в очу. Я навод и не упал, схопился рукой за голову и пошел за парту. Так и просидел полу урока, час от часу одымающую руку, как поглядеть, те иде кров. Кровь шла только спочатку, потом перестала, одно мягким туманом то наступала, то отступала млявость. Нехто все-таки сказал наставнице про то, что сдарилось. И она оглядела рану. Не увачила ничего страшного, а лес урока у меня отпустил. Як я добрался домой, не ведаю. У памяти застались только велизные переполоханные мамины в очи, коли я, бездопоможный и вялый, показался на порозе. Знайшли батьку. И он запрох коня и погнал в больницу. Доктор выстрих волосы у круга раны, нечем ее промыл, смазал, присыпал порошком, замотал голову, не шкадуючи марлей. Процедура была не такая болючая, как надокучливо-марудная. «Лечи, хлопец, что другий раз на свет народился», — сказал доктор. «Череп рассечены, але, дякую Богу, плева целая». Череп черепом, але домов я вернулся, як герой. Стыдень прокачался в постели, покуль рана затягнулась с трупом. И знов пошел в школу, и знов чомусь один. Бралася весна, теплела. По злизанных солнцем ледяных колеинах бегли ручаи. Я не спешался и шел на за ногу, прагно взирающийся в новокольный свет. Быццем бачил все это первый раз. Зайшел в школу в середине урока и сдивился, насцярожанай цішыні, якой сустрэў мяне клас. Стаяў ля парога, не адважваючыся прайці наперад, а ўсе пазіралі на мяне. Першая схамянулася настаўніца, падбегла і, прысеўшы на калена, дапамагла мне здзець світку. Яе твар быў блізка ад майго, і я ўбачыў у яе вачах слёзы. Мне здавалася, што гэта яна ад радасці, што зноў убачыла свайго вучня. Мусіць, яно было і так, але было і іншае, пра што я даведаўся пазней. На другі дзень пасля таго няшчаснага здарэння ў школу прыходзіў мой бацька. Ён распытаў, як усё было, адыходзячы прыгразіў настаўніцу. Калі не дай Бог, што стане з хлопцам, тады і пастукаў костачкамі пальцаў па стале. Усё абышлося, хлопец вучыўся добра, задачкі рашаў гэтак жа спрытна, як і раней, а вузкая чорная дошка на сцяне была заменена квадратнай. І слончык ужо быў непатрэбны.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне, спадарства. Нешта даўно мы з вамі не гарталі старонкі гісторыі беларускай рок-музыкі. Ну, тыя старонкі, дзе пра 80-е ідзе размова, калі прынамсі і замацоўвалася тое разуменне, як беларускі рок. Таму прапаную вам на тыдні даследаваць групу, пра якую, на жаль, цяпер не ўзгадваюць амаль. А былі ж часы, калі іх заўсёды успаміналі разам з Бондай, Мроем, ну, ці мясцовым часам. Да таго ж гурт граў тое, што цяпер выглядае цалкам звыклай, можа нават архаічнай з'явай, а тады ўспрымалася дзіўнавата ды прагрэсіўна гэві-метал па-беларуску. Зваўся гурт Рэй. Ну, што, некаторыя, адчуваю, узгадалі. Пачынаць гісторыю, мяркую, лепш за асобу заснавальнікаў калектыву, і тут мы трапляем з вамі ў цікавую, але звыклую паводле нашага досведу сітуацыю. Бо першапачаткі хаваюцца ў 32-й менскай школе з паглыбленым вывучэннем ангельскай мовы, дзе пасярэдзіне 80-х вучні 7-8 класы сабралі свой ансамбль. Былі сярод іх і два чалавекі, што потым увайшлі ў склад Рэю, сола-гітарыст Ілля Шэўчык і бубнач Сяржук Кашаль. Нягледзячы на непэўны ўзрост, хлопцы маглі даць чаду не толькі на школьных танцах. Граць вучыліся пераважна самавукам, праз пятыя-шостыя рукі, дастаючы нейкія запісы ды разбіраючы іх літаральна па нотах. Гэта прывяло да таго, што нават на школьным узроўні калектыў нешта ўяўляў з сабе. Ну, калі некаторых ягоных удзельнікаў запрашалі больш дарослыя музыкі, распораз заграць разам за грошы на якім вяселі альбо імпрэзі, ну, як цяпер кажуць, карпаратыўкі. Нават намагліся запісаць цэлую касету ўласнага матэрыялу, ну, на расійскай мове. На жаль, можа, і на шчасце не захавалася прыкладу таго запісу. Па школе шляхі ўдзельнікаў разышліся, хоць і час ад часу перасякаліся хлопцы разам на выступах у рэстарацыях ды вяселлях. Ілля Шэўчык паступіў у політэхнічны інстытут, адтуль пайшоў у войска, а ў 87-м годзе, дэмабілізаваўшыся, аднавіўся ў інстытуце, ды спаткаў былога бубнача Сяржука. Высветлілася, што прага да музыкі яшчэ не загасла. Таму школьныя сябры пачалі прабіваць не толькі знаёмцаў, каб зрабіць новы састаў, а і кіраўніцтва інстытуту, каб адразу ж мець і памяшканне.
Знікае возера ў тумане, і толькі лебядзіны крык на сэрцы будзіць хваляванне, бо хвалявацца і адвык. Адхвалявалася, адбалела зачараваная душа, хоць перабоямі не смела, а сэрца б'ецца, як спярша. А сэрца б'ецца, як спярша.